Здравствуйте, сегодня пятница, 26 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Захваченная российскими войсками Запорожская атомная электростанция была впервые за время своей работы полностью обесточена. Владимир Путин подписал указ об увеличении численности российской армии до более чем 2 миллионов человек. Оппозиционному политику Евгению Ройзману, против которого возбуждено дело о дискредитации вооруженных сил России, в качестве меры пресечения выбран запрет на определенные действия. Также сегодня.
Я не знаю, о чем они думали сверху, там, наверху, но, возможно, это какая-то была авантюра. Просто, может быть, просчет разведки или каких-то органов, которые компетентны за уши и глаза нашей страны.
Бывший военнослужащий 64-й бригады, оккупировавший в марте город Буча, о том, почему наступление российских войск на Киев полностью провалилось. Сохраняется крайне напряженная ситуация вокруг захваченной российскими войсками самой крупной в Европе Запорожской атомной электростанции. Происходящее там, как считают многие эксперты, угрожает миру ядерной катастрофой, более опасной, чем взрыв на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Впервые за время своего существования станция была вчера полностью обесточена. Российское государственное информационное агентство ТАСС распространило сообщение о задержании двух сотрудников ЗАЭС, которые якобы передавали украинским военным информацию о местонахождении личного состава и российской техники на территории станции. При этом неделю назад в Министерстве обороны России заявляли, что военной техники на электростанции нет. Бывший министр энергетики Украины Иван Плачков считает, что ЗАЭС необходимо немедленно остановить, поскольку там не соблюдаются основные меры безопасности.
Атомную станцию немедленно необходимо останавливать. И по требованию первое – это ядерной инспекции вот соответствующего государства. И следующий момент – по настоянию МАГАТЭ – это Международное агентство по атомной энергетике. У нас на Запорожской атомной станции нарушены все 7 компонентов. Я попытаюсь коротко объяснить, что это такое. Первый компонент – это первое, целостность зданий и сооружений. Мы знаем, что у нас уже разрушили, вот оккупанты обстреляли азотно-кислородную станцию и целый ряд других таких объектов. Второй момент – это надежная работа всех систем защит, как физических, так и технических защит по работе станции. Третий компонент – это персонал, который должен быть укомплектован, и он должен иметь возможность принимать решения без какого-то внешнего влияния и давления. Это тоже нарушено. Мы не знаем, в каком состоянии там работает персонал, насколько он укомплектован, но мы знаем, что он работает под дулами автоматов российских солдат, поэтому о нормальном психологическом состоянии персонала не может быть и речи. Это инфраструктура, логистика, подвоз оборудования и материалов, это постоянный мониторинг радиационной безопасности и обязательная возможность обеспечения атомной электростанции извне, для того, чтобы если, когда отключаются энергоблоки, не вырабатывает электростанция энергию, необходимо электроэнергия для работы насосного оборудования, для охлаждения. Дизель-генераторы могут работать несколько суток. Они работают на дизельном топливе. Когда оно заканчивается, если нет подвоза, естественно, нужно внешнее электроснабжение. Мы знаем, из 4 линий 3 линии разрушены. Ну, короче, с этим тоже не все в порядке. Поэтому Запорожская атомная станция должна быть отключена. Она, на мой взгляд, должна была отключена по требованию Украины еще на следующий день оккупации, потому что уже нарушены эти компоненты. Ну и так далее. Необходимо поднимать, она уже поднялась, международная общественность. Не только Украина, но и весь мир, вся мировая общественность должна получить объективную информацию о состоянии дел. Я хочу напомнить, что на площадке Запорожской атомной станции еще находится хранилище отработанного ядерного топлива, которое тоже является ядерным объектом и достаточно серьезным. Не говоря уже о 6 энергоблоках по 1000 мегаватт, которые это ядерный объект, один из самых крупных ядерных объектов в мире.
Это было мнение бывшего министра энергетики Украины Ивана Плачкова. Владимир Путин распорядился увеличить численность российской армии почти на 140 тысяч человек до 2 040 000. Это будет сделано только за счет увеличения количества военнослужащих. Количество гражданского персонала в армии останется неизменным. Подписанный Путиным соответствующий указ вступает в силу с 1 января будущего года. Каким образом планируется увеличить численность российских военнослужащих, в тексте указа не уточняется. Отмечу, что этот указ появился на фоне сообщения о том, что российская армия испытывает дефицит живой силы на войне в Украине, а набор добровольцев ведется даже в колониях и в СИЗО. Вот как оценивает решение об увеличении численности российской армии эксперт по проблемам безопасности и по международным отношениям Павел Лузин.
С 1985 года армию только сокращали, ее не увеличивали. 37 лет только сокращали армию. Более того, в 2018-2019 году была большая дискуссия, даже больше в 2019, большая дискуссия между Министерством финансов и финансовым управлением Министерства обороны. Потому что Министерство финансов настаивало на том, что надо привести штатную численность вооруженных сил к реальности. Потому что на 1 013 000 человек выделяются деньги. А реальная численность, она где-то в районе 750 тысяч. Никаких там 900 миллионов не было и в помине. Поэтому армия вот накануне войны была где-то там 740-760 тысяч. Сейчас она меньше. Сейчас она в районе 700, меньше 700, я почти уверен. Потому что потери, потому что недобор призывников, потому что увольнения массовые из армии происходит. Соответственно, как на фоне этой всей реальности, а не забываем еще про демографическую реальность объективно, и на фоне той дискуссии Минфина и Минобороны о том, что, ребята, вы должны как-то к реальности быть ближе, Владимир Путин подписывает указ, который уводит его от реальности еще дальше. Скорее всего, здесь будет какой-то контекст. Либо увеличится срок службы по призыву, потому что если вы увеличиваете, допустим, его с года до полутора лет, у вас получается 137 тысяч лишних. Но это даст обратный эффект. Люди будут меньше служить. Ну, в плане того, что недобор станет хроническим. Вот сейчас первый недобор за несколько лет, ну, даже почти за десятилетие, первый недобор мощный. Треть не добрали в призыв. Осенний призыв тоже не будет хорошим, я думаю. Хотя информацию, скорее всего, они о нем сделают еще менее публичной. То есть надо увеличивать либо срок службы, что идет тоже в противоречие с социальной реальностью, либо надо Росгвардию, как минимум ее часть, переводить в вооруженные силы. И есть третий вариант, который может быть. Это что они идут на эскалацию, не знаю, объявляют войну Литве, Латвии, Эстонии, Польше, требуют сухопутного коридора в Калининград, или что-нибудь еще требуют. Неважно. Можно войну объявить в виде, оказывается, большого ума-то не надо. На самом деле. Выйти из войны надо, большой ум. А войти в войну большого ума не надо. Значит, вы объявляете войну, и вы объявляете мобилизацию резервистов в ту организационную структуру, которая есть. Потому что массовая мобилизация в российской армии невозможна. Технически. Потому что некуда мобилизовывать. То есть, поэтому не очень понятно. Я говорю, давайте дождемся, что они там дальше будут придумывать. То есть, может, они объявят войну завтра Латвии с Литвой, с Эстонией, ну и, соответственно, НАТО. Объявят войну, и тогда можно будет объявить мобилизацию. Да, которая у них провалится, но, по крайней мере, они могут думать, что она у них не провалится. Ну или там Молдове можно объявить войну. Да. Что-нибудь еще такое вот дикое сотворить. Либо ликвидировать Росгвардию, либо увеличить срок службы призывной. Ну, то есть, понимаете, вот куда ни кинь, всюду клеем. Вот как ни посмотри на этот указ, логики в нем нет.
Это было мнение эксперта по международным отношениям и по проблемам безопасности Павла Лузина. Относительно хорошие новости пришли вчера вечером из Екатеринбурга. Задержанный по возбужденному против него делу о дискредитации российской армии бывший мэр города Евгений Ройзман все-таки не был этапирован в Москву. Не был он и арестован. В качестве меры пресечения выбран запрет определенных действий. Ройзману до 29 сентября запрещено посещать публичные места, общаться со всеми, кроме адвоката, без письменного разрешения следователя, а также запрещено пользоваться интернетом. Следователи просили также запретить Ройзману выходить из дома с 0 часов до 23 часов 59 минут. Но адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов убедил судью, что это уже будет домашний арест. Вот что Владислав Идамжапов сказал журналистам.
Следователь хотел необоснованно ограничить Евгения Вадимовича в пределах его жилой площади, ну, практически безвылазно, давая ему всего лишь одну минуту. Суд данное ходатайство в этой части посчитал незаконным, необоснованным и в этой части отказал. И кроме того, следствие хотело и просило суд запретить Евгению Вадимовичу общаться со всеми лицами, за исключением следователя и защитника. Но суд все-таки прислушался к позиции защиты, посчитал эти доводы необоснованными, и Евгению Вадимовичу можно общаться с лицами, за исключением свидетелей по уголовному делу.
Говорил адвокат Евгения Ройзмана Владислав Идамжапов. По мнению многих наблюдателей, относительно мягкая мера пресечения, выбранная судом для Ройзмана, связана с опасениями властей, что арест такого популярного политика может вызвать общественные волнения в Екатеринбурге. При этом Евгений Ройзман был задержан по доносу Центра общества «Царьград». Об этом сообщил в социальных сетях сам основатель этого центра бизнесмен Константин Малафеев. Малафеева называют православным олигархом, а вторжение России в Украину он считает священной войной. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 26 августа. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. С редакцией «Радио Свобода» связался житель Якутии Петр Данилов. Это бывший военнослужащий 64-й отдельной мотострелковой бригады российских войск, захвативший в марте этого года город Буча под Киевом. Имя Данилова попало в составленные службой безопасности Украины списки тех, кто причастен к убийствам и издевательствам над мирными жителями города. Петр Данилов сообщил, что уволился из бригады еще несколько лет назад и представился соответствующие документы. В беседе с моим коллегой Марком Крутовым Петр Данилов рассказал, ссылаясь на слова бывших сослуживцев, о том, почему вторжение в Украину пошло не по плану и привело к большим потерям в российской армии. Слова Сергея Шойгу о том, что Россия замедлила наступление в Украине ради минимизации жертв среди мирного населения, Петр Данилов считает ложью.
Вначале было такое среди них, среди военных, негласное правило не применять тяжелую ударную артиллерию крупного калибра, по-моему, даже за 82-е калибры, они это самое имели в виду, и 120-е, в том числе 152-е калибры, чтобы не применялись в отношении тех же самых вооруженных сил Украины. И если применять, то только в исключительных случаях. Почему? Потому что в начале специальной военной операции 24 февраля, когда получается, целые сутки долбили Украину, а потом 25-го все подразделения, части соединения группировок шли на больших оборотах, на высоких скоростях, пересекая границу. Целью и задачей стояли быстрый и внезапный охват группировок и районов сосредоточения противника, ну, расположения войск противника, чтобы охватить населенные пункты, области и повторить, скажем так, сценарий Крыма 2014, когда молниеносно оккупировали территории тогдашней Украины. Вот этого не получилось. Их, получается, ждали. Еще раз повторюсь, что Украина ждала нас еще с октября, с ноября месяца предполагала. И противник начал, соответственно, оказывать сопротивление, бить артиллерии. Еще с марта месяца, с самого начала, работали очень быстро мобильные артиллеристы. Это мобильная артиллерия на пикапах, на автотранспортных средствах. Получается, били минометы по нашим позициям, по позициям, получается, вооруженных сил Российской Федерации. Они били, отрабатывали, убегали, работали умело и профессионально. Когда люди шли 23-24 февраля, они они догадывались, но в то же время, ну, по крайней мере, вот мои товарищи с 64-й бригады, но до конца надеялись, что этого не произойдет. Думали, что, ну, если что-то случится, они предполагали, это пройдет как акция устрашения. Акция устрашения, везде ходили слухи. Также среди других воинских частей, подразделений, которые были подняты по тревоге, которые находились в лесу, в районе сосредоточения, на южных окраинах Беларуси, на восточных окраинах там, Украины, на северных рубежах Крыма, где располагались также подразделения, среди всех этих подразделений ходились слухи, что быстренько пересекут границу, пронаходятся около 3-4 суток, и все вернутся домой и окажутся дома. Но нет, этого не случилось, все пошло не по плану, и акция устрашения, она, получается, приняла такой более затяжной характер. По всей видимости, возможно, предполагалось, вот эта операция продлится, ну, не 3-4 дня, как все говорили, там, энтузиасты или какие-то там фанатики безголовые. Ну, расчет шел предположительно на 1-2 недели, и по итогу ничего не получилось. И энтузиазма у товарищей не было, как такового, я знаю это лично, но еще в марте месяце, то есть спустя 1 неделю, 3-4 марта, предположительно, где наши подразделения уже стояли в населенном пункте, целой колонной, стояла огромная группировка. Опять же, ошибки высоких руководящих командных составов. Опять же, все говорили, чтобы нельзя стоять в улицах, на улицах крупных населенных пунктов, городов, среди городских застроек. Нельзя этого стоять. Нет, подразделения встали. И украинская артиллерия начала бить по нашим подразделениям. Соответственно, подразделения воинской части, отряды, они понесли большие потери, и среди которых оказались мои друзья, в том числе сослуживцы мои старые, товарищи, которых знал лично с бригадой. И это произошло с 3-4 марта. С 3-4 марта по предположительно 10-12 марта подразделения Восточного военного округа, и в том числе, возможно, и другого оперативного командования, других кругов, они также несли потери именно в этот промежуток времени. 8 лет у них было на подготовку, в течение 8 лет на Восточном фронте, в Светлодарском и на Луганском и Донецком направлении они, соответственно, отрабатывая различные вводные, работали, тренировались кровью и потом, и в том числе среди выпускников офицеров вооруженных сил Украины также есть хорошие офицеры, артиллеристы. Это среди них хорошие артиллерийские училища, которые еще остались со времен Советского Союза. Также Киевское ВОКУ, Киевское высшее общевойсковое командное училище, которое действительно хорошо подготовили кадры на данный момент, которые да и сейчас работают. Одесское военное учебное заведение также, стоит отметить, хорошие кадры, которые в основном остались благодаря наследию Советского Союза и, соответственно, Харьковский бронетанковый завод. Вот. Возможно, немножко не так я выразил, сказал определение, но в целом вы, наверное, понимаете, о чем я говорю. Проблемы с логистикой, с обозом российской армии, возможно, были и те, и другие, и просчет, возможно, с нашей стороны где-то поторопились, где-то поспешили, где-то посчитали нужным ехать без обоза, отправили БТГРы, РТГРы, группировки послали вперед. Соответственно, на этом моменте противник оказал сопротивление, отрезал основные силы от обоза, от обеспечения. По обозу ударила артиллерия, там пикапы на минометах, обозов нет, воды нет, топлика нет, артиллерии, боеприпасов нет, и, соответственно, тут уже причины берут такой совокупный характер. То есть совокупность — это факторы во множественном числе. В любых войнах, в любых боевых действиях всегда соотношение войск, группировок, нападающей на атакующей стороны должно быть только одному. То есть всегда наступающая и атакующая сторона должна иметь троекратное, как минимум, превосходство. 3-7-8 раз. На момент начала специальной военной операции российская армия располагала 150-180 тысячной группировкой на всем направлении, то есть во всех направлениях. Это не касается не только киевского направления, это и Харьков, Николаев, Запорожье, со стороны Крыма и так далее. Этих сил оказалось по-любому недостаточно. Я не знаю, о чем они думали сверху, там, наверху, но, возможно, это какая-то была авантюра. Просто, может быть, расчет разведки или каких-то органов, которые компетентны за уши и глаза нашей страны, которые могли бы вот сказать, вот сейчас или никогда, вот сейчас нас мало, но это можно сделать. Но это сейчас не сработало, потому что наступило это если, а это если, это у нас, ну, то, что случилось.
Это был бывший военнослужащий 64-й отдельной мотострелковой бригады российских войск Петр Данилов. Интервью с ним записал мой коллега Марк Крутов. А издание «Важные истории» совместно с германским изданием «Шпигель» опубликовало очередное расследование. Как выяснили журналисты, сотрудники службы безопасности президента России на протяжении почти 5 лет сопровождали в личных поездках дочь Владимира Путина Катерину Тихонову. В руки журналистов попал архив документов из электронной почты сотрудника службы безопасности президента Алексея Скрипчака. Подсчитано, что всего за 5 лет Скрипчак бронировал гостиницы для сотрудников СБП, сопровождавших Тихонову, почти 100 раз. При этом только треть бронирований пришлась на Россию, более 40 на Германию. На это были потрачены десятки миллионов рублей. Вот фрагмент расследования «Важных историй».
Что плохого, спросите вы, в том, что Тихонова могла летать на бизнес-джете РФПИ? Все дело в том, что это имущество государственного фонда, которое семья Путина использовала явно не для решения государственных задач. Ну, если не считать таковыми спецоперации по организации любовного свидания или поездки в СПА с привлечением десятков сотрудников службы безопасности президента.
Как говорят эксперты, использование государственного имущества в личных целях – это явное проявление коррупции. Самолет РФПИ был не единственным бизнес-джетом, на котором летали члены семьи Путина. По данным о пересечении границы, они также пользовались джетом «Бомбардье» с бортовым номером «М-Файн». Этот самолет принадлежит офшорной компании известного российского предпринимателя Алексея Репика, основателя фармацевтической компании «Эрфарм». Компания производит вакцину от коронавируса «Спутник Ви», которую активно продвигала Катерина Тихонова.
Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Я думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте.
Помимо этого, Эрфарм – один из крупнейших получателей госконтрактов на поставку лекарств в России. Стоимость часа аренды таких же бизнес-джетов, на которых летала семья Путина, составляет около 7-10 тысяч евро. Таким образом, только один перелет в Мюнхен и обратно мог стоить около 40 тысяч евро. В архиве Скрипчака нет данных о том, оплачивала ли Тихонова эти расходы. Сама дочь президента и другие упоминаемые в этой истории люди не ответили на вопросы важных историй.
В этой истории есть еще одна деталь, о которой невозможно не упомянуть. Настолько она символична.
23 февраля, за 8 часов до того, как Владимир Путин начал войну против Украины, тот самый бизнес-джет «Галфстрим» вылетел из Москвы.
Кто был на борту этого рейса, мы не знаем. Но не отметить это удивительное совпадение невозможно. В день, когда президент России отправил десятки тысяч молодых россиян заживо гореть под Киев, Харьков и Чернигов, частный самолет, которым пользовалась семья Путина, улетел в Женеву.
Это был фрагмент совместного расследования изданий «Важные истории» и «Шпигель» о том, как сотрудники службы безопасности президента России на протяжении почти 5 лет сопровождали в личных поездках дочь Владимира Путина Катерину Тихонову. И в заключение еще об одном расследовании. Его провели мои коллеги с телеканала «Настоящее время» и из издания «Медуза». Это расследование посвящено Илье Медведеву, сыну нынешнего заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. После начала войны в Украине Илья Медведев стал строить партийную карьеру. Слово одному из авторов расследования Андрею Сошникову.
Летом этого года, когда уже в разгаре была война в Украине, Илья Медведев, 27-летний сын Дмитрия Медведева, решил неожиданно вступить в Единую Россию. Например, дочери Владимира Путина не являются членами какой-либо партии, а вот Илья Медведев принял партийный билет, сказал, что будет заниматься важными для страны проектами, и тут же появился слух о том, что Медведев-младший может иметь бизнес в Соединенных Штатах. Нам это подтвердить или опровергнуть не удалось, но разыскивая этот бизнес, мы нашли кучу бизнесов друзей Ильи Медведева и компаний, в которых он сам мог работать, или мы точно знаем, что работает. Например, ВКонтакте, главная в России социальная сеть, там Илья Медведев несколько лет проработал. Mail.ru, холдинг Алишера Усманова, которого Навальный называет одним из кошельков Дмитрия Медведева, тоже трудоустроил сына Дмитрия Медведева. И кроме того, он проработал какое-то время, и, возможно, сейчас работает в компании MY Group. Игорь Юсуфов был такой спецпредставитель у президента Медведева по энергетике, а сейчас бизнесмен и тоже, по версии многих расследователей, кошелек Дмитрия Медведева. Так что все эти бизнесы и трудоустройства, они тесно связаны с отцом и с его связями и с его принятыми решениями в бытность президентом и премьером. На излете президентства Медведева в 2011 году компания, связанная с ним, Техинпро, которую Навальный считает таким инфраструктурным проектом для обслуживания семьи Медведева, получила 4 коттеджа на Рублевке в закрытом поселке Сосны-15, и в одном из этих коттеджей живет как раз Илья Медведев. И получила она их от как раз семьи Юсуфовых. Юсуфов был, с одной стороны, уволен со своего поста спецпредставителя, с другой стороны, он получил в свое распоряжение Банк Москвы, и на переговорах по покупке этого банка он прямо козырял, что действует в интересах молодого человека. Считается, что этим молодым человеком был Дмитрий Медведев или члены его семьи. Мы пробовали с ним связаться через его девушку и кучу друзей, отправляли официальный запрос в Совет Безопасности, где сейчас работает его отец. К сожалению, официальных комментариев ни от одного из участников, из героев нашего расследования, из фигурантов мы не получили.
Говорил журналист телеканала «Настоящее время» Андрей Сошников. Он один из авторов совместного расследования телеканала вместе с изданием «Медуза», посвященного сыну Дмитрия Медведева Илье Медведеву. Расследование опубликовано на сайте «Настоящего времени» и русской службы «Радио Свобода». Почитайте, это очень интересно. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Тему выпуска представил я, Андрей Широградский. Продюсер сегодня Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Не забывайте подписываться на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».